Совет Федерации быстро одобрил закон, ужесточающий правила проведения массовых акций. Задержаны несколько участников акции «Окупай Химлес». В американском штате Висконсин губернатору-республиканцу Скотту Уокеру удалось сохранить свой пост в ходе досрочных выборов. Международная организация Transparency International считает, что тесные связи между властью и частным бизнесом в странах ЕС угрожают экономической стабильности всей Европы. Умер писатель Рэй Брэдбери. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 6 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Совет Федерации России почти единогласно одобрил сегодня закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил проведения массовых мероприятий, так называемый закон о митингах. И спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что уже 6 июня подпишет этот закон и отправит фельдъегерской службе на подпись президенту, который, напомню, сейчас находится с государственным визитом в Китайской Народной Республике. Эксперты считают, что реализация закона о митингах на практике приведет к негативным последствиям, прежде всего для самой власти. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Обсуждение законопроекта в Государственной Думе во втором и третьем чтениях продолжалось 11 часов. Верхняя же палата уложилась в час и проголосовала почти единогласно. За одобрение высказалось 132 сенатора, один был против и один воздержался. Докладчик, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, бывший гендиректор холдинга «Интерос» Андрей Клишас, говорил о том, что поправки в закон, вокруг которых в Госдуме накануне бушевали страсти, есть на самом деле либерализация российского законодательства. Видимо, именно поэтому впредь рядовой участник акции протеста должен быть готов заплатить 20 тысяч рублей штрафа, а ее организатор как минимум несколько сотен тысяч.
Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, которые не провоцируют массовые беспорядки. У нас еще с советского периода времени, к сожалению, сложилась порочная практика. У нас очень низкие нормы административной ответственности, которые не работают очень часто просто потому, что никого не останавливают ни эти низкие штрафы, ни иные формы ответственности, которые установлены в административном кодексе. Это сам принцип ответственности. В основе этого принципа лежит именно общественная опасность деяний. И суд, когда будет устанавливать штрафы, там установлены пределы штрафов, суд будет оценивать все обстоятельства этого дела.
Прежде чем принимать закон, привести порядок в судебную систему надо было.
Вы полагаете, что судебная система не в порядке? Я считаю, что в России достаточно эффективно функционирующая судебная система. Судебная система в стране работает. В ответ на то, что нужно привести в порядок судебную систему, можно сказать, а нужно привести в порядок и гражданское общество, его институты, то, как граждане ведут себя, насколько уважительно они относятся к закону и друг к другу.
Выступившие при обсуждении закона коллеги Андрея Клишаса от юридической казуистики были далеки. Владимир Житких предложил на будущее предусмотреть какие-нибудь меры против родителей, которые приходят на митинги с детьми. Журналисты в кулуарах Совета Федерации гадали, речь идет только о лишении родительских прав или об отправке детей в детские дома. Представляющий Курганскую область Олег Пантелеев заявил, что у нас в регионах всякие там гей-парады, хэллоуины не приживаются, не приживутся и гуляния с митингами. А курганцы дали своему сенатору наказ сделать людям к празднику Дню независимости России подарок, принять, наконец, закон о митингах, рассказывает курганский журналист Павел Овсянников.
Ребята молодые организовали сбор на площадь, как гражданское собрание, для того, чтобы обсудить итоги, естественно, они были недовольны. Милиция очень жестко к ним отнеслась. Около 20 человек было задержано, тут два автозака подогнали прямо на площадь, и ребят начали туда забрасывать. В том числе было человек 150-180, ну, в общем, их начали вытеснять и задержали, а потом оказалось, что, во-первых, многих незаконно, они были несовершеннолетние, в общем, милиция здесь отличилась, в Курганской области особо. Олег Евгеньевич, ну, как бы выразил некую другую, это не знаю, чью точку зрения он выражал, какие ребята ему писали и что они ему писали. В средствах массовой информации ничего этого нет, никаких писем обращений нет.
А еще до парламентских выборов на площадь в Кургане выходили учителя, недовольные своими зарплатами. А вот члену Совета Федерации Валентине Петренко все больше попадаются такие учителя, которым митинги надоели, и они требуют навести порядок. Не в тон прозвучало лишь выступление сенатора Сергея Лисовского, который робко заметил, что ответственность организаторов акций повышать надо, но налицо перекос. А где в законе прописана ответственность силовиков за провокации? Ну и еще сенатор Людмила Нарусова в начале заседания предложила отложить рассмотрение законопроекта. Точку в дискуссии, если это можно было так назвать, поставил представляющий в Совете Федерации Северную Осетию Валерий Кадохов. Он назвал участников акции протеста «пуссирайщиками» и защитил правоохранителей от Сергея Лисовского. О том, каковы могут быть последствия реализации на практике закона о митингах, размышляет руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
Применение этого закона принесет совершенно непредсказуемые последствия и для наших органов власти, в том числе и для Государственной Думы, и для Совета Федерации, и для президента. Они не могут спрогнозировать, какие будут последствия вот этих вот жестких мер. Никакие вот такие вот штрафы действительно протестующих наших сограждан не остановят, а приведут к радикализации протестов. Какими будут эти вот радикальные меры, тоже трудно сказать. Но то, что там этот закон направлен на действительно исключение возможности какого-то диалога, это совершенно очевидно. Потому что параллельно к нему нет никаких вообще вариантов, как можно тем, кто хочет высказать какие-то свои мнения, эти мнения довести до органов власти. Вот, кстати, ну я не знаю, это случайно или там закономерно, но Михаил Александрович Федотов ведь послал письмо Валентине Матвиенко, оно неизвестно, сколько там шло. Совершенно непонятно, как это могло произойти.
Может ли президент Владимир Путин не подписать закон о митингах?
Любой вариант, он на самом деле, по моим представлениям, будет снижать доверие наших граждан Владимиру Владимировичу Путину, как президенту. Потому что если он не подписывает, значит, он не доверяет парламенту, который сам фактически привел к власти. Точнее, не парламенту, а фракции «Единой России», которую он поддерживал и про которую он объяснял всем нам, что это именно та партия, которая решит проблемы страны. Теперь, если он соглашается, значит, он демонстрирует нам, что он не президент всех граждан, потому что те, кто протестует, это тоже наши граждане. И они, как представители гражданского общества, имеют право быть услышанными. И кроме того, они имеют право влиять на общественное мнение. А им это запрещают. И президент это тоже поддерживает.
Это было мнение социолога Владимира Римского. Уже сегодня новый закон может подписать президент Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уверен, глава государства перед подписанием закона рассмотрит все поступившие к нему обращения. Но, как показывает опыт правозащитника Михаила Федотова, не все обращения доходят до адресата вовремя. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем обсуждать центральную тему сегодняшнего дня – принятие Советом Федерации закона, ужесточающего правила проведения массовых акций в России. Активисты партии «Яблоко» собрались сегодня вечером у Александровского сада, у стен Московского Кремля на гулянии, чтобы выразить протест против принятия этого закона. И сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, акция должна была начаться в Александровском саду в 19 часов, однако Александровский сад был закрыт. Где вы сейчас находитесь и проходит ли гуляние?
Сейчас находимся тут 8 человек в ВВД Тверское. Значит, еще 5 человек отвезли в ВВД Мещанское. Сначала мы действительно гуляли по Манежной площади рядом с Александровским садом. Подполковник полиции сказал, что трогать нас не будет, если мы ничего кроме гуляния делать не будем. Мы ничего и не делали. Ну, потом некоторые активисты стали читать стихи Пушкина в связи с его днем рождения. И на обломках самовластия напишут наши имена. Потом мы сказали, что пойдем сейчас к памятнику Пушкина. Ну, нам сказали, ну, мы не возражаем полиции. Потом вдруг, буквально через минуту, подходит подполковник полиции ко мне и говорит: «Прикажите своим людям снять с себя майки». Вот, на что я ответил, что я не могу потребовать от людей раздеваться посреди Москвы рядом с Красной площадью. У некоторых девушек под майками ничего нет. Он сказал, ну не выполните, тогда вас задержат. И сразу начали задерживать. Вот, сейчас мы сидим в ОВД Тверское.
Можно ли хотя бы предполагать, когда вас оттуда отпустят?
Ну, нас могут продержать тут до завтрашнего дня, потому что сейчас уже все суды закрыты, выходные, то есть уже рабочий день закончился, полицейских мало в ОВД, и могут составлять протоколы. Ну, правда, если начнут, должны через 3 часа, но у нас это никогда не соблюдается. Вчера мне продержали 5 часов в этом же ОВД, в этом же самом месте.
Насколько я понимаю, вы добиваетесь вето президента на принятый сегодня Советом Федерации закон. Существует ли хотя бы малейшая вероятность для вас, что Владимир Путин действительно наложит вето на закон о митингах?
Я думаю, шансы есть, потому что для Путина этот закон самого опасен. Это фактически запрет на массовый протест. Если нельзя протестовать мирно и легально, без оружия, как написано в Конституции, то люди будут протестовать противоположным образом, то есть, в конечном счете, с оружием. Мы этого не хотим. Это повторение событий прошлого века, начала прошлого века, когда власть рухнула из-за того, что была такой же безумной, как сегодняшняя Госдума и Совет Федерации.
Владимир Путин сейчас находится в Китае. Как вы считаете, окончательное решение он примет по возвращению в Москву или в течение ближайших 2 дней?
Но из Китая он сказал, что рассмотрит европейскую практику. Сегодня, насколько я знаю, Европарламент осудил эти поправки. Или какая-то фракция Европарламента, либерально-демократическая, точно осудила. Вот европейская практика ответила уже Путину, что она ничего не имеет общего с этими репрессивными поправками. Может быть, это действительно его остановит, в том числе и наши протесты тоже.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Выгодно ли Владимиру Путину наложить вето на законопроект о нарушениях на митингах, как противоречащий Конституции и международным обязательствам России? Об этом спорят Людмила Нарусова, Иван Рыбкин и Вадим Прохоров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 6 июня. Сегодня защитники подмосковного Химкинского леса, через который строится трасса Москва-Петербург, начали акцию «Окупай Химлес», точнее, попытались начать эту акцию. Но прежде чем рассказать о том, что происходило сегодня в Химкинском лесу, давайте послушаем, как свои действия оправдывают строители трассы Москва-Петербург. Рассказывает Любовь Чижова.
Трассу Москва-Санкт-Петербург на участке с 15 по 58 километр от МКАДа до Солнечногорска через Химкинский лес строит северо-западная концессионная компания. «Трансстроймеханизация» – один из ее подрядчиков. Директор по связям с общественностью северо-западной концессионной компании Сергей Ильинский ответил на претензии защитников леса так.
Безусловно, у нашей компании есть все необходимые разрешительные документации на проведение этого строительства. Это очень масштабный проект, и странно предполагать, что документации есть какие-то проблемы. В частности, основное – это разрешение на строительство, которое было выдано Федеральным дорожным агентством Минтранса России 1 сентября 2011 года. Номер этого разрешения 03-1/125.
Ваше отношение к лагерю в Химкинском лесу?
Мы никаким образом не можем выражать свое отношение к людям, которые отдыхают на территории леса. Самое главное, чтобы эти люди не выходили на полосу отвода, где ведутся строительные работы. Это действительно реально опасно для жизни.
Ранее защитники Химкинского леса жаловались на то, что их избивают представители «Трансстроймеханизации». Вы как-то можете прокомментировать эту информацию? И подтверждается ли она у вас в компании?
У нас, к счастью, был вчера целый день на то, чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации. По итогам этого дня мы выпустили официальное заявление, которое несколько по-другому характеризует ту ситуацию, которая, к сожалению, сложилась в воскресенье вечером в Химкинском лесу. Дело в том, что было нападение на строителя как раз-таки трассы вмешательства со стороны неустановленных лиц, по факту чего было подано заявление в ГУВД, по факту чего было обращение на медицинской помощи.
Защитники Химкинского леса утверждают, что строительство дороги на территории леса ведется на магистральном газопроводе. Так ли это? Если так, насколько это опасно?
Безусловно, под полосой отвода трассы находится количество коммуникаций, которые планомерно выносятся за пределы полосы отвода, в том числе и газопроводы. Но при этом важно понимать, что строительство дороги, оно допускается поверх, скажем так, газопровода. Другой момент, что газопровод, насколько я осведомлен, по всем нормативным документам должен пересекать проезжую часть под прямым углом. Соответственно, сейчас идут работы совместно с газовыми службами по переносу газопроводов, которые не соответствуют нормативам, да, лежат под трассой, с тем, чтобы их перенести и сделать пересечение под прямым углом.
Это был директор по связям с общественностью северо-западной концессионной компании Сергей Ильинский. По его словам, трасса Москва-Санкт-Петербург должна быть сдана в эксплуатацию не позднее осени 2014 года. Строительство ведется с 1 сентября прошлого года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня среда, 6 июня, и мы ожидаем прямого включения в ходе нашей программы от нашего корреспондента Дмитрия Флорина, который сегодня следил за развитием событий в рамках акции «Окупай Химлес». Известно, что в ходе этой акции была задержана лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и несколько еще человек, и сейчас Дмитрий Флорин находится в здании суда, где рассматривается дело об административных нарушениях. Но мы рассчитываем восстановить с ним связь. Сейчас к другой теме. Сотрудники правоохранительных органов не исключают возможных провокаций в связи с произошедшей в Москве массовой дракой. Полиция уверяет, что это был бытовой конфликт, но из-за того, что его участниками оказались с одной стороны футбольные болельщики, а с другой выходцы с Кавказа, высказываются опасения об очередном всплеске агрессии в фанатской среде и о попытках мести. Тему продолжает Марьяна Тарачешникова.
Полиция возбудила уголовное дело по факту состоявшейся накануне драки у торгового центра «Европейский» в Москве. Точные причины конфликта, в котором оказались замешаны выходцы с Кавказа и активисты так называемого «боевого крыла» одного из неформальных фанатских движений московского «Спартака», не называются. Наиболее распространенными считаются две версии. По одной из них группы парней не поделили столики в кафе, по другой – деньги. Ссора привела к потасовке с использованием ножа и травматического оружия. В результате 22-летний студент Академии имени Маймонида Гекхан Резванов с множественными огнестрельными ранениями был отправлен в институт имени Склифосовского. 27-летнего Евгения Павлова с огнестрельным ранением руки и ножевыми травмами госпитализировали в Первую Градскую больницу, а 29-летнего Алексея Усачева с ножевым ранением спины доставили в Боткинскую больницу. Павлов и Усачев оказались активистами фанатского движения «Юнион», того самого, в которое входил и Егор Свиридов, погибший в одной из драк 2 года назад. Требование объективного расследования его гибели вывело на Манежную площадь тысячи болельщиков и неонацистов. И теперь радикально настроенная часть фанатского сообщества и присоединившиеся к ним националисты активно обсуждают в интернете возможность выхода на улицы. Адвокат Дмитрий Аграновский считает необходимым следить за развитием событий вокруг этой истории с тем, чтобы побудить следствие работать объективно.
Привлечение общественного внимания к подобным делам играет только в плюс, потому что в противном случае есть большая вероятность, что фанаты окажутся виновными за все. Диаспоры достаточно влиятельные, а народ, ну, соберется народ. Ну и что? Ну, где наша власть считалась народом в последнее время? Перепосты в сторону фанатов, мне, если известно, то только обвинительные. И все помнят вот этот эпизод с Свиридовым, когда гражданин, впоследствии осужденный, был задержан на месте происшествия и отпущен. Мне неизвестны случаи, когда коренные жители в подобных ситуациях отпускались.
Впрочем, звучат высказывания о том, что следователи предпочтут не раздражать фанатское сообщество, опасаясь новых волнений, аналогичных тем, что прошли в декабре 2010 года на Манежной площади в Москве, и виновными в конфликте назначат кавказцев. Именно такого развития событий опасается адвокат Мурат Мусаев.
А есть расхожий в Москве миф о том, что после такого рода конфликтов, если не случаются какие-нибудь народные волнения, то кавказцы выходят сухими из воды, их там вытаскивают родственники. На самом деле это прямо противоположно правде. Как правило, в любом подобном конфликте виновными признаются, скажем так, не коренные жители Москвы, или там, если речь идет о другом регионе, то того региона, где это происходит. Более того, если говорить о судебных приговорах, то они в среднем где-то в полтора раза суровее бывают в отношении выходцев с Кавказа, чем в отношении местных жителей. Когда где-нибудь, пусть и редко, признается обоюдная вина.
По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, этот конфликт не имеет отношения к разборкам на почве ненависти и вражды и вполне мог остаться незамеченным в потоке полицейских сводок. Но часто наблюдатели, в том числе и журналисты, склонны находить ксенофобскую подоплеку в подобных делах, что и провоцирует новые конфликты.
Действительно существует проблема организованных нападений, когда людей бьют специально потому, что они не так выглядят или не так говорят, или еще что-нибудь. Эту проблему довольно сложно отслеживать правовыми способами, и тем более трудно журналисту сходу, скажем, понять, по каким причинам было совершено то или иное нападение. Но поскольку люди проблемой озабочены, они начинают ее везде усматривать. Это с одной стороны. А с другой стороны, всегда есть, видимо, подозрение, что власти что-то скрывают или проблема кем-то преуменьшается, и надо ее, наоборот, подчеркнуть. Причем эту проблему могут подчеркивать с разной точки зрения. Какие-то люди просто беспокоятся из-за того, что такие нападения случаются. Какие-то беспокоятся, что наших бьют. И все в совокупности в результате, мне кажется, нагнетают страсти. Часто ситуации, где совершенно нет тому повода. То если есть ультраправые, которые заведомо настроены видеть врага по этническому или расовому признаку, то они будут видеть его в любой ситуации. В ситуации такой драки, в которой, скажем, погиб Свиридов, они с очевидностью его увидят. Если так получится, как в случае со Свиридовым, что убили не рядового парня с русской фамилией, а члена вот боевой группы такой спартаковской, то, конечно, его соратники подтянутся что-нибудь с этим сделать. И дальше уже как получится.
По словам Александра Верховского, в последние годы ксенофобские настроения в обществе только растут. И в первую очередь из-за отсутствия внятной государственной политики в этой области. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у Александровского сада в ходе гуляний, организованных активистами партии «Яблоко», задержаны лидер партии Сергей Митрохин и еще 10 человек. Четверо задержанных сегодня участников акции «Окупая Химлес», в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, отпущены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», они были доставлены в мировой суд из отделения полиции, где на них составили протоколы, обвинив в самоуправстве. Однако суд не состоялся и активистов отпустили. Госдума России сегодня приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам. Решение поддержали 433 депутата при одном воздержавшемся. В Сунжинском районе Ингушетии обстрелян вертолет внутренних войск, пострадавших нет. В Йемене начался демонтаж лагеря протеста, где с февраля прошлого года размещалась молодежь, требовавшая отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Пять бульдозеров расчищали в среду основные дороги, ведущие к столичному университету в центре протестных акций. Афганские официальные лица и жители провинции Лагар на востоке страны сообщают, что в ходе авиаудара НАТО сегодня утром погибли до 18 мирных жителей. В то же время среди погибших есть и боевики-талибы. Председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России Владимир Путин высказались против иностранной интервенции в Сирию и каких-либо новых санкций в отношении Ирана. Министр обороны США Леон Панетта, выступая сегодня на конференции в столице Индии Нью-Дели, заявил, что его страна будет продолжать наносить точечные удары самолетов-беспилотников по базам боевиков на северо-западе Пакистана. В Калифорнии на 92-м году жизни умер знаменитый американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 6 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И мы возвращаемся к одной из тем сегодняшнего выпуска, которая уже звучала в нашей программе. Речь идет об акции «Окупай Химлес», которая состоялась сегодня и в ходе которой были задержаны несколько участников движения в защиту Химкинского леса, в том числе и лидер этого движения Евгения Чирикова. Мы уже выслушали мнение тех, кто ведет строительство через Химкинский лес скоростной автотрассы Москва-Петербург. А сейчас в прямом эфире нашей программы корреспондент Радио Свобода в Москве Дмитрий Флорин, который сегодня наблюдал за ходом акции. Дмитрий, здравствуйте. Что же сегодня происходило? Расскажите подробнее.
Здравствуйте. Ну, сегодня экологи, активисты движения защиты Химкинского леса хотели провести вот эту очередную свою инспекцию, которую они вот проводили 3 июня. Последний раз смысл был такой, что возобновились снова работы на этом участке, ну, вот этой строящейся магистрали, и опять пилили лес, и при этом еще работы велись, и крупная там строительная техника ездила рядом, копали, ездили в том числе и по месту, где проложен очень крупный газовый магистральный газопровод высокого давления, что является там большим нарушением закона, нужны специальные разрешения, нужны специальные люди, которые должны этим заниматься. И 3 июня несколько активистов выходили к строителям и становились перед техникой и требовали от них, то есть как по закону можно, гражданин России может требовать предъявления документов, когда ведутся какие-то вот эти строительные работы, там, либо что-то, если связано с лесом. Но закончилась та инспекция 3 июня довольно печально. Одному человеку сломали челюсть, другому палец, и у одного человека было сотрясение мозга, людей очень сильно избили. Они, кстати, сегодня приходили, ну, кроме того, у кого сломана челюсть. Человек приходил с гипсом, еще одна женщина приходила с сотрясением мозга. И сегодня мы зашли в лес и как бы продолжили вместе с этой большой группой журналистов и экологов. Мы подошли к строительной технике, которая там работала, и стали требовать от них предъявить документы, и в том числе документы, которые по закону, там были с нами юристы, зачитывали вот эти разные законодательные акты, которые необходимы для того, чтобы работать рядом с этим газопроводом. Вот, но столкнулись с очень сильным сопротивлением. Там была группа таких людей, ну, которые говорят, что они работники этого строительства. На самом деле, очень тяжело представить, что они имеют какое-то отношение к стройке. Это очень такие крупные люди, крепкого телосложения, с такими очень такими тугими лицами. Они все были в очках, они вели себя очень по-хамски, они откидывали людей от строительной техники, обзывали, ругались. Вот. Но до какого-то времени удавалось все сдерживать, потом приехал начальник УВД Химки вместе с каким-то юристом с этой компанией, которая ведет строительство. Им зачитали какую-то бумагу, что якобы на федеральном уровне строительство трассы одобрено. Но когда юристы с экологами пытались сказать, что вот, помимо этого одобрения, нужны еще специальные бумаги, которые регламентируют работу рядом с газопроводом, начальник УВД Химок сказал, что я вас предупредил. Если вы сейчас не подчинитесь, начнутся задержания. Вот. И после этого цепь вот этих вот людей, которые якобы строители, вот эти крепкие молодые люди, они образовали цепь и начали просто всех людей, которые там находились, в том числе журналистов, выдавливать с этой просеки в лес, просто швыряли, толкали людей, вели себя очень грубо. И как бы в знак протеста один из активистов, это Павел Шехтман, он бросился под работающий экскаватор. Он залез прямо под гусеницы во время его работы. Охрана как бы сорвалась, и они полетели его вытаскивать. Порвали на нем штаны в то время, когда они его избивали. И просто вот эти вот охранники, они просто озверели от вот таких вот действий. И они просто начали избивать людей. Вот. И тут как в сказке из леса выбежало где-то около 15 сотрудников полиции в защитных шлемах, бронежилетах, с палками. И они тоже действовали очень быстро, там никто ни с кем не разбирался, они просто подлетели и начали скажем так, очень жесткие задержания. То есть они скручивали людей, тащили их по земле, там люди собирали там кожу и из-за того, что одежда задралась по всем пенькам, по камням, по каким-то там строительному мусору. Вот, и их дотащили всех в автобус, оказывается, в лесу уже стоял маршрутный такой большой автобус, который специально, видимо, сотрудники полиции арендовали по этому случаю. И людей засунули в автобус и увезли их в ОВД Химки. Оставшаяся группа людей вместе с журналистами, мы отправились вместе в это ОВД, сели возле этого ОВД, и был защитник Евгения Черехова, у которого была доверенность на ведение ее дел. Но ему разрешили только передать еду и воду задержанным, пообщаться ему не разрешили, хотя это как бы тоже довольно грубое нарушение законодательства. А начальник оперативной части ОВД объяснил это так. Он посмотрел эту доверенность на ведение дела и говорит: вот видите, у вас тут написано, что вы можете представлять интересы Евгения Черехова в случае ее отсутствия. Вот говорит, она же здесь. И поэтому, вот если бы ее здесь не было, вы бы представляли интересы, поэтому вас не пустим. Людей в итоге продержали, вот эти шестерых задержанных продержали более 3 часов, и все это время им не предъявлялось никаких обвинений. Когда защита пыталась к ним попасть, и его не пускали, звонил адвокат Чириковой, ему сказал начальник дежурной части: если вам нужны, приезжайте сами, просто бросал трубку, никто не общался. А из-за такого внимания людей, которые там собрались, и вот это появился такой провизированный «Окупай УВД Химки», как стало известно от одного сотрудника полиции, в РУВД был введен план «Крепость», то есть РУВД взяли под усиленную охрану оборону, окна, двери, вооруженные сотрудники полиции. Также всех, которые находились перед УВД, вот активисты, журналисты, нас всех снимали со второго этажа на видео очень пристально. Были там сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.
Дмитрий, простите, я вас перебиваю. Чем все закончилось? У нас, к сожалению, не так много времени уже осталось.
Все с тем, что 4 задержанных, включая Евгению Черику, отвезли в суд в Химки. Но ни один судья как бы не стал заниматься этим делом. Они долго выясняли, кто будет судить. И в итоге не судил никто. С них взяли телефон и сказали, чтобы, когда их уведомят, чтобы они пришли в суд. Им инкриминируется самоуправство.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Сегодня он вместе с защитниками Химкинского леса наблюдал за акцией «Окупай Химлес». Время «Свободы», итоговый выпуск, среда, 6 июня. В американском штате Висконсин губернатору-республиканцу Скотту Уокеру удалось сохранить свой пост в ходе досрочных выборов, которым придавалось большое значение в масштабах всей страны. Уокер, принадлежащий к правому крылу республиканской партии, подвергался резкой критике со стороны профсоюзов и либеральной общественности за принятые меры жесткой бюджетной экономии. Как отмечают американские средства массовой информации, голосование в Висконсине стало важной пробой сил республиканцев и демократов накануне предстоящих в ноябре выборов американского президента. Эту тему в рубрике «Америка выбирает» обсуждают международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар. Беседу ведет Кирилл Кобрин.
Напомню, что история Висконсина тянется довольно давно. Недовольство значительной части избирателей было вызвано жесткой позицией Скотта Уокера в отношении местных профсоюзов и вообще прав трудящихся, как говорили в Советском Союзе. Так вот, этот процесс дошел до голосования, и вот накануне это голосование закончилось победой Скотта Уокера. Тут вот что интересно. Висконсин принадлежит к разряду, по крайней мере, так пишут эксперты, swing states, штатов, которые, так сказать, поменяли стороны. До окончания президентства Рейгана этот штат обычно поддерживал республиканцев, потом он стал поддерживать демократов. Сейчас, после того, как 53% избирателей проголосовали за нынешнего республиканца-губернатора, почти все эксперты говорят, что Барак Обаме и демократической партии стоит очень сильно подумать, прежде чем включать Висконсин в число, ну, скажем так, потенциальных штатов, которые обязательно проголосуют за демократов. Действительно ли это настоящее поражение демократов, и больше им на Висконсин рассчитывать совершенно невозможно? Брайан?
Ну, первое, я бы сказал, что этот результат был полноожиданно. Скотт Уокер имел 8 раз больше денег, чем его соперник Том Берретт, это мэр города Милуоки, самый большой город в Висконсине, поэтому это все ожидалось этого результата.
Извините, я вас перебью, но говорят, что это вообще особенность этой кампании, что вкачивается гигантское количество денег, невиданное количество денег по сравнению с предыдущим.
Да, да, да. Но все эксперты говорят, что это был 8 раз больше денег был у Скотта Уокера, и с таким преимуществом это неожиданно, что он выиграл. И все опросы перед выборами показывали, что он будет выиграть. Но все равно это большой удар для демократов, и это большой удар особенно для прав союзов, который является только один час демократической коалиции. Это не основной час партии, это один час коалиции. А какой резонанс это будет иметь на президентский выбор? Я думаю, что никакий. Есть несколько штатов, которые обычно избирают республиканец на губернатора, республиканец на сенатора, и на президентский выбор они солидные голосуют за демократы, и наоборот, кстати. Вот штаты типа Массачусетс, Калифорния, Мичиган, они все избирали в последнее время республиканский губернатор. Сейчас Массачусетс и Калифорния имеют демократический губернатор, до этого был республиканцы, но они всегда голосовали за демократы на выборы. Уисконсин голосовали за демократы 6 раз по дни. Последний раз республиканец выиграл этот штат, это был Рональд Рейган в его великом ландслайдом в 1984 году, когда он выиграл 49 штатов.
Мы говорили об этом там.
Поэтому я вижу очень-очень маленький риск. Я не считал Уисконсин swing state, я считаю это safe state. Это штат, который его первую кампанию рассчитывать на эти штаты. И если смотреть, я специально смотрел на опросы сегодня утром, и Обама имеет лидировать с удобным преимуществом, мягко говоря.
Ефим, в чем причина такой разницы в предпочтениях политических на локальном и на федеральном уровне, вот о котором говорил Брайан? Почему многие штаты, многие избиратели, на самом деле, голосуют за представителей одной партии на локальном уровне и за представителей другой партии на федеральном? В чем тут дело?
Я не нахожу такой разницы. Мне приятно, что Брайан не согласен с большинством демократических аналитиков, которые считают, что это предупреждающий перст, что это сильный сигнал для демократической партии в целом. Что касается удобного преимущества, то оно составляет 2% у Обамы сейчас. И если считать это преимущество в пределах статистической погрешности удобным, то пусть продолжает Обама так действовать, как он действовал до сих пор, он проиграет эти выборы попросту. Не разделяю и вульгарную социологию, которая считает, что кто больше денег закачал, тот и победитель. Такое иногда случается, но для того, чтобы результат соответствовал вложенным деньгам, нужно иметь еще и программы. Не стоит забывать, что и на прошлых выборах Обама имел гораздо больше денег, вложенных в кампанию, чем Маккейн. И на этих выборах Обама уже сейчас сообщает, что его избирательная кампания перевалит за миллиард долларов.
Оба кампании.
И оба, наверное, будут дорогими, но, повторяю, вульгарная социология может, конечно, удовольствоваться формулой, кто больше денег даст, тот и выиграл. Но неизвестно еще пока, кто даст больше денег.
Статистика показывает, что если больше денег, это вероятность, что вы будете выиграть.
Я так понимаю, что тогда бы не надо было
программу. Я знаю, но, к сожалению,
все-таки предлагаются программы. И в данном случае демократические сами аналитики или стратеги, как говорят в Америке, указывают, во-первых, что в Висконсине в 2008-м Обама выиграл с огромным преимуществом. Здесь преимущество небольшое, 53-47. Это почти то же самое, как Обама выиграл общенациональные выборы, 54-46. Но на этот раз в Висконсине, это штат горняков, профсоюзы голосовали в гораздо большем количестве, чем даже на президентских выборах. То есть там действительно мобилизация профсоюзов в пользу демократической партии была полной. Не получилось, проиграли. И афроамериканское меньшинство, как считают демократические аналитики, наоборот, проявили некоторую пассивность. Во всяком случае, не удалось их мобилизовать на лозунги Тома Барретта, кандидата от демократов. Поэтому они говорят, что это серьезное предупреждение. С этим можно соглашаться, не соглашаться, но не видеть в этом вообще тренда, особенно учитывая цифры, как развивается соперничество. Значит, голову прятать в песок.
Победу республиканца Скотта Уокера на выборах губернатора американского штата Висконсин обсуждали мои коллеги Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар. Беседу вел Кирилл Кобрин. Время свободы, итоговый выпуск. Среда, 6 июня, международная организация Transparency International заявила, что тесные связи между властными структурами и частным бизнесом в странах Европейского Союза сегодня повышают уровень коррупции и угрожают экономической стабильности всей Европы. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Эксперты неправительственной организации Transparency International, занимающиеся исследованиями уровня коррупции во всем мире и борьбой с ней, выпустили довольно тревожный доклад, в котором говорится, что недостатки в системе управления в 2011 году привели к финансовым и политическим скандалам почти в каждой стране Европы. Авторы документа подчеркивают, что в борьбе с коррупцией в европейских государствах в последнее время и политические партии, и бизнес-структуры, и чиновники проявляют слабость и непоследовательность. В основном борьбу с коррупцией ведут, по мнению Transparency International, неправительственные организации, уполномоченные по правам человека и независимые общественные структуры. При этом в общественном мнении жителей европейских стран преобладает мысль о том, что уровень коррупции растет. Transparency International предупреждает, что для ряда государств ЕС все еще характерна недостаточная прозрачность органов власти и управления. Сращивание властных институтов и бизнеса, в свою очередь, подрывает экономическую стабильность в Европе. Пол Зубков, координатор программ Transparency International, ответственный за содержание последнего доклада, заявил, что продолжающийся в Европе экономический кризис лучше всего доказывает, какую цену приходится платить за недостаточное внимание к делу борьбы с коррупцией и, как он выразился, самоуспокоение в этой сфере. По его словам, особую тревогу вызывает ситуация в коррупции в таких странах, как Греция, Италия, Португалия и Испания, в которых и отмечается наиболее острый долговой кризис, угрожающий стабильности еврозоны.
Для того, чтобы зоны евро вышли из кризиса, ключевым условием является необходимость срочно ликвидировать все пробелы в антикоррупционном законодательстве. Для того, чтобы двигаться вперед, чтобы обеспечить устойчивое развитие и безопасность национальных бюджетов, требуется полная прозрачность во всем, что касается решений, принимаемых политиками, и того, как расходуются средства из государственной казны.
По словам Пола Зубкова, особое беспокойство вызывают также негативные тенденции в странах-новичках Евросоюза, присоединившихся к нему в 2004 году.
Мы обнаружили, что в некоторых государствах, недавно принятых в Европейский Союз, произошел значительный спад и даже откат назад в деле борьбы с коррупцией, в том числе в Чехии, Словакии и Венгрии. В Венгрии это наблюдается в сфере функционирования отдельных ветвей власти, в Чехии, в первую очередь, при государственных заказах, и то же самое происходит в Словакии. И во всех трех упомянутых странах очень серьезные вопросы вызывают организации системы финансирования разных политических партий.
1 января 2007 года в ЕС вступили Румыния и Болгария, взявшие на себя обязательство в том числе принять решительные меры по борьбе с коррупцией. Однако, по мнению Пола Зубкова, успехов в этом они пока не добились.
Румыния и Болгария продолжают давать все новые поводы для беспокойства, поскольку в их антикоррупционном законодательстве существуют огромные пробелы. Политическим лидерам этих стран следует проявить твердую решимость в ликвидации этих пробелов, в первую очередь создать благоприятные условия для работы государственных институтов, ведущих борьбу с коррупцией, укрепить их юридическую базу и направить все силы и ресурсы на борьбу с коррупционными проявлениями, где бы и как они не проявлялись.
Доклад Transparency International – первое за всю историю этой организации систематическое исследование возможностей и проблем в этой сфере в 25 странах Европы – стал частью масштабной антикоррупционной программы, инициированной некоторое время назад Европейской комиссией. Эксперты Transparency International в первую очередь рекомендуют европейским законодателям сделать более прозрачными организацию лоббирования интересов частных коммерческих структур и системы финансирования деятельности политических партий, в том числе ввести обязательную регистрацию в данной роли всех лоббистов, включая фирмы, занимающиеся консультированием в сфере связи с общественностью, юридические компании и аналитические центры, так называемые think tanks, чья деятельность сосредоточена в области политики, политологии и экономики и финансов, а также принять новые, более четкие законы, обязывающие все партии и объединения публично раскрывать все источники своего финансирования. Александр Гостев, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Украинская пресса обсуждает вчерашние бурные события в Верховной Раде и вокруг нее, связанные с принятием в первом чтении законопроекта, усиливающего позиции русского языка на Украине. С обзором публикации на эту тему Владимир Вахненко.
«Комсомольская правда» в Украине задается вопросом, за что проголосовала Рада. Как отмечает издание, если ко второму чтению языковой законопроект не изменит, то русский получит статус регионального языка во всех южных и восточных областях страны, а также в Черниговской области и в Киеве. Это значит, что на русском можно будет получать образование, вести делопроизводство, на этом языке будет реклама и инструкции к лекарствам. Газета цитирует авторов законопроекта, депутатов от правящей партии регионов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова, которые считают, что после окончательного утверждения их документа будет остановлена насильственная украинизация. При этом они отмечают, что закон не легализирует фактическое двуязычие, сложившееся на Украине, поскольку такие же преимущества, кроме русского, получат румынский, молдавский, венгерский, крымско-татарский и другие языки, на которых в регионе говорит не менее 10% населения. Как подчеркивает сегодня, во время голосования за закон о языках оппозиция сознательно не пошла на противостояние в зале Верховной Рады. Очередная драка, пишет газета, не добавила бы плюсов оппозиционерам, зато пропиарила бы их оппонентов. Впрочем, сами оппозиционеры утверждают, что они просто не поняли, что началось рассмотрение языкового законопроекта, за который большинство проголосовало в первые минуты работы парламента. Лидер фронта перемен Арсений Яценюк верит, что, проиграв эту битву, оппозиция все же выиграет войну, и ко второму чтению этот законопроект никогда не дойдет. Политолог Александр Полий полагает, что, стремясь повысить рейтинг перед осенними выборами в Верховную Раду, партия власти может пересмотреть свою позицию по языковой проблеме перед следующими президентскими выборами.
Власть пытается гальванизировать часть электората, избирателей русскоязычных, многие из которых даже не считают Украину своей родиной. Таких людей в Украине там где-то 7-5%. И вот, борясь за поддержку этих 7-5% на парламентских выборах, власть, по сути, с другой стороны, она подрывает свои позиции на следующих президентских выборах, потому что, как бы там ни было, все социологи подтверждают, что в Украине большинство населения считает своим родным языком украинский. И вот в условиях, когда большинство считает своим языком украинским, а большинство медиа, большинство книг и вообще большинство возможностей предоставлены русскому, и в этих условиях еще больше предоставлять возможность русскому, то есть фактически задавливать украинский язык, это будет играть в конечном счете против партии регионов на президентских выборах. Возможны разные варианты. То есть, если власть будет там просчитывать, то она смягчит этот закон. Или вообще его, скажем, провалит, его принятие. Или отменит потом Конституционным судом.
Предполагает политолог Александр Полий. Комментарии на эту тему публикует материал «Как Литвин предал мову». Именно председатель Верховной Рады, яростно защищавший украинский язык, очевидно, под давлением регионалов оперативно провел операцию по голосованию языкового вопроса. Примечательно, что на парламентском интернет-сайте с данными о поименном голосовании, пишет издание, Владимир Литвин значится как отсутствующий. То есть, если это не техническая ошибка, то в кресле спикера сидел не он, а его дух. Еще это означает, что оппозиция сможет хотя бы попытаться оспорить итоги голосования в суде, заключают комментарии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 июня, в заключение о печальном событии. На 92-м году жизни скончался выдающийся американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. О нем Александр Генис.
Славу отца лирической фантастики Брэдбери принесли два написанных более полувека назад шедевра, на который опирается огромный канон писателя, включающий более 500 опусов. Первая книга, сборник «Марсианские хроники» 1950 года, не только сделала знаменитым 30-летнего автора, но и вывела страстно любимый им жанр, фантастику, из подросткового гетто. Взявшись за планету, которая со времен Уэллса считалась законной добычей воображения, Брэдбери создал чисто американский миф. Его «Марс» — еще один новый свет, очередная попытка начать с чистого листа, последний шанс исправить ошибки. Беда в том, что земляне, какими изображает их Брэдбери, не уймутся, пока чужая планета не станет неотличимой от своей. Если поэтический мир «Марсианских хроник» был опрокинут в американское прошлое, то бескнижная вселенная романа «451 градус по Фаренгейту» 1953 года моему поколению казалась репортажем из нашего настоящего. «Моя ровесница» — эта книга сопровождала меня всю жизнь, ибо первый раз я прочел «451 градус по Фаренгейту», когда мне еще не объяснили, кто такой Фаренгейт, но уже тогда сжигать книги казалось мне не умнее, чем деньги. В те времена книги, собственно, и были деньгами, только настоящими. Из них сколачивали состояние, и я еще застал эпоху, когда украденный в спецхране том Бердяева стоил мою годовую зарплату. Она, правда, была небольшой, но я не жаловался, ибо получал ее в пожарной охране. Там, не умея играть в домино, я всю смену читал, с утра до утра, в том числе Брэдбери. Его герой носил такую же каску, как я, но начальник у него был начитанным. «Я начинен цитатами, всякими обрывками», — сказал Битти. «У брандмейстеров это не редкость». Адвокат дьявола, зловещий брандмейстер, служит у Брэдбери великим инквизитором. Он взвалил на себя груз знаний, чтобы они не мешали остальным счастливо смотреть телевизор. Книги отравляют его жизнь, и он ищет смерти как избавление от навязанных ими противоречий. Для него библиотека не хор умов, а хаос мнений. И прочитанное лезет из брандмейстера потоком отрицающих друг друга изречений. Впрочем, тогда нам казалось все проще. В антиутопии Брэдбери мы видели тоталитарный кошмар страны, избавившейся от книг. Рэй Брэдбери так резко повысил их метафизическую стоимость, что мы видели в нем изобретателя и апостола самиздата. Время, однако, показало, что его роман вновь актуален сегодня, когда идет война между видеократией и письменным словом. Защищая последнее, самоучка Брэдбери, который, по его признанию, всему обязан публичной библиотеке Лос-Анджелеса, стал рыцарем книги. Характерно, что центральный положительный герой, кочующий по многим его сочинениям, библиотекарь. В финале романа «451 градус по Фаренгейту» появляются и сами книги, одухотворенные, воплощенные, словно влитые в изубривших их наизусть людей. Утопическая библиотека Брэдбери — это компания бродяг, каждый из которых служит обложкой — Экклезиасту, Генри Тора, Альберту Швейцеру. Так мрачную фантазию Брэдбери осветляет неизбежный в Америке просветительский оптимизм. Книга как ангел-хранитель, овладевая душой, она спасает ее. Скорбя о смерти последнего титана из плеяды золотого века американской фантастики, я хочу закончить некролог цитаты, которая была бы лучшей эпитафией Рэя Брэдбери. «Меня часто просят предсказать будущее, но я-то хочу предотвратить его».
Александр Генис, памяти Рэя Брэдбери. На волнах Радио Свободы вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 июня. Продюсеры этого выпуска Наталья Герман и Илья Бобчинецкий, автор ведущей программы Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Россия, и Китай последовательно выступают против внешнего...
Мы отвергаем оккупацию и милитаризацию...
Госпожа Тимошенко опасается, что с ней что-то...
Королева почтила своим присутствием вторую половину звездного...
Сегодня наша фракция «Справедливая Россия» сделала все, что могла.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.